сборище в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь. Как ни придешь, вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день. Возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть. Потрет, потрет, опять посмотрит. Теперь уже через донышко. И опять тереть. «Здорово, Эрни», — говорю. «Хватит тебе его мучить. Дыру протрешь». Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на 4 пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое беликанье, Эрнест сопит в очередной бокал. «Хорошо, спокойно». Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на 4 пальца прозрачного. «Ну что, полегче стало?» — бурчит. «Оттаял, сталкер». «Ты знай себе 3», — говорю. «Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие». «Это кто ж такой?» — спрашивает Эрни с недоверием. «Да был такой бармен здесь», — отвечаю. «Еще до тебя». «Ну и что?» «Да ничего. Ты думаешь, почему посещение было?» «Тер он, тер. Ты думаешь, кто нас посетил, а?» «Триплоты», — говорит мне Эрни с одобрением. Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой. Жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный. Сразу видит, что сталкер из зоны, что хабар будет. И знает Эрни, чего сталкеру после зоны надо. Свой человек, Эрни. Благодетель. Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что пустышка, например, идет там чуть ли не за 2500, а Эрни дает нам всего 400. Батарейки там стоят не меньше 100, а мы получаем от силы по 20. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу. Начальник станции наверняка у них на содержании. В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает. 15-20%, не больше. А если попадется, 10 лет каторги ему обеспечено. Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слыхал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает. «Разрешите?» «О чем речь, говорю? Прошу». Маленький такой, худенький, с остреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома. Где-то я его уже видел. Но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту. «Бурбон, пожалуйста». И сразу же ко мне. «Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?» «Да», — говорю. «А вы?» Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. «Читаю. Алоиз Макно. Полномочный агент Бюро иммиграции». «Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего. Так им нужно совсем место от нас очистить». Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему. «Нет, — говорю, — спасибо, не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине». «А почему?» — живо спрашивает он. «Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?» «Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит». «А как же, — говорю, — сладкие воспоминания детства, первый поцелуй в городском саду, маменька, папенька, как в первый раз пьян надрался в этом вот баре, милый сердцу полицейский участок». Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. «Нет, — говорю, — ни за что». Он посмеялся, лизнул своего бурбону и задумчиво так говорит. «Никак я вас, хармонцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком зона. Живете, как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже. Я понимаю, старики, им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы, сколько вам лет? Года 22-23, не больше?» «Вы поймите, наше бюро — организация благотворительная. Никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте, Молодым, таким как вы, обеспечиваем возможность учиться. Нет, не понимаю. А что, говорю, никто не хочет уезжать? Да нет, не то чтобы никто. Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики, ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция. И тут я ему выдал. Господин Алоиз Макно, говорю. Все правильно. Городишко наш, дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, говорю, это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная. У каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра. На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более, что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрыть. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал? Ну ладно. Тут мой Эрнис похватился и торопливо налил мне сразу пальцев на 6. «Очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня?» А востроносый господин Макно снова лизнул своего бурбону и говорит. «Да, конечно, вечные аккумуляторы, синяя панацея. Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?» «Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю», — говорю я. «Это я про город говорил. А про себя я так скажу. Чего я у вас там в Европе не видел? Скуки вашей не видел. День вкалываешь, вечер телевизор смотришь. Ночь пришла, к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная. В гробу я вашу Европу видел, говорю, занюханную. Ну почему же обязательно Европа? А, говорю, везде одно и то же. А в Антарктиде еще вдобавок холодно. Ведь что удивительно, говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И зона наша, гадина стервозная, убийца, во 100 раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьяный еще не был. А просто представилось мне на мгновение, как я весь измочаленный с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон, и как мне все обрыдло, и ничего мне не хочется. «А вы что скажете?» — обращается востроносый к Эрнесту. «У меня дело», — веско отвечает Эрни. «Я вам не сопляк какой-нибудь. Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит. Генерал. Не хвост собачий. Чего же я отсюда поеду?» Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка. «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после зоны. Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к однорукому бандиту старые счеты сводить. И полетело время, как птичка. Просаживаю это я последний никель, и тут вваливается под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях, вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищий до колен, а Дик маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится. «А-а-а!» — кричит Дик, увидев меня. «Вот и Ред здесь! Иди к нам, Ред!» «Правильно!» — ревет Гуталин. «Во всем городе есть только 2 человека. Ред и я. Все остальные — свиньи, дети сатаны. Ред, ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек». Я подхожу к ним со своим бокалом. Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит. «Садись, рыжий, садись, слуга сатаны. Люблю тебя. Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем». «Восплачем», — говорю, — «глотнем слез греха». «Ибо грядет день», — возвещает Гуталин, — «ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его, и тщетны молитвы продавшихся сатане, и спасутся только ополчившиеся на него, «Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, вам, говорю, слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки!» Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. «А выпить мне здесь дадут?» — спросил он уже другим голосом. «Или где это я? Знаешь, рыжий, опять меня с работы поперли». «Агитатор, — говорят. Я им объясняю, — опомнитесь, сами слепы, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете». Смеются. «Ну, я дал управляющему похаре и ушел. Посадят теперь». «А за что?» Подошел Дик, поставил на стол бутылку. «Сегодня я плачу», — крикнул я Эрнесту. Дик на меня скосился. «Все законно, — говорю, — премию будем пропивать». «В зону ходили?» — спрашивает Дик. «Что-нибудь вынесли?» «Полную пустышку, — говорю я, — на алтарь науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?»
«Пустышку», — горестно гудит Гуталин. «За какую-то пустышку жизнью своей рисковал. Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, рыжий, сколько горя и греха? Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!» Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис. Сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. «Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая. Обливаться слезами и проповедовать, что зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли, вернуть обратно и жить так, будто зоны вовсе нет. Дьяволову, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него, когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят. А потом ночью прет этот хабар обратно в зону и там закапывает. Во ревет-то, Господи помилуй. Но ничего, он еще разойдется». «А что это такое, полная пустышка?» — спрашивает Дик. «Просто пустышку я знаю. А вот что такое полное, первый раз слышу». Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал. «Да», — говорит, — «это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?» «Да», — отвечаю, — «с Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант». «Намучился с ними, наверное». «Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята, особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. Ему бы опыта побольше. Торопливость у него эту ребячью сбить. Я бы с ними каждый день в зону ходил». «И каждую ночь?» — спрашивает он с пьяным смешком. «Ты это брось, — говорю. Шутки шутками». «Знаю, — говорит он. Шутки шутками, а за такое и по морде можно схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи». «Кому две плюхи?» — встрепенулся Гуталин. «Который здесь?»
Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул. Бегают они, разносят кому что. Кому пиво, кому коктейли, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось. Все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул. «А как же?» — говорит. «Начинается большое строительство. Институт 3 новых здания закладывает. А кроме того, зону собираются стеной огородить. От кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются». «А когда они у сталкеров были?» — говорю. А сам думаю. «Вот тебе и на. Что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь?» «Ну что ж, может, это и к лучшему. Соблазна меньше. Буду ходить в зону днем, как порядочный. Деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее. Галоша, спецкостюм, то, сё. И на патрулей наплевать. Прожить можно и на зарплату. А выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла. Опять каждый грош считать. Это можно себе позволить, это нельзя себе позволить. Гути на любую тряпку копи. В бар не ходи, ходи в кино. И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь. Сижу я так думаю, а Дик над ухом гудит. Вчера в гостинице зашел я в бар принять ночной колпачок. Сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились.
Подсаживается один ко мне и заводит разговор. Издалека. Дает понять, что он меня знает. Знает, кто я, где работаю. И намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги. «Шпик», — говорю. Не очень мне интересно было все это. Шпиков я здесь навидался. И разговоров насчет услуг наслышался. «Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай». Я немножко с ним побеседовал. Осторожно, конечно. Дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в зоне. И при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, зуда, черные брызги и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал. «Так что же ему нужно?» — спрашиваю я. «Ведьмин студень, как я понял», — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит. «Ах, ведьмин студень ему нужен», — говорю я. «А смерть лампы ему случайно не нужна?» Я его тоже так спросил. «Но, представь себе, нужна». «Да?» — говорю я. «Ну так пусть сам и добывает все это. Это же расплюнуть. Ведьмина студня, вон, полные подвалы. Бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет». Дик молчит, смотрит на меня из-под лоби и даже не улыбается. «Что за черт? Нанять он меня хочет, что ли?» И тут до меня дошло. «Подожди», — говорю. «Кто же это такой был? Студень запрещено даже в институте изучать». «Правильно», — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. «Исследование, представляющее потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?» «Ничего я не понимал. Пришельцы, что ли?» — говорю. Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит: «Давай-ка лучше выпьем. Простая ты душа». «Давай», — говорю, но злюсь. «Какого хрена? Нашли себе простую душу, сукины дети». «Эй!» — говорю, «Гуталин, хватит спать, давай выпьем!» «Нет, спит Гуталин». Положил свою черную ряжку на черный столик и спит. Руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина. «Ну ладно», — говорю, «простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес». «Угу», — говорит Дик, «тебя бы в полиции спросили. А почему, собственно, он и тип именно к вам обратился, а?» Я помотал головой. «Все равно. Ты, толстый Боров, в городе третий год, а в зоне ни разу не был. Ведьмин студень только в кино видел. А посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает, ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука. Ее из зоны выносить нельзя. Сам знаешь, сталкеры — люди грубые. Им только капусту подавай, да побольше. Но на такое даже покойный слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет. Я даже представить себе боюсь, кому и для чего ведьмин студень может понадобиться». «Что ж», — говорит Дик, — «все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке, покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой, и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже». Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки. «Господин Нунан, вас к телефону!» «Вот дьявол!» — говорит Дик злобно. «Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини», — говорит Ред. Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой. И поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту зону. Нигде от нее спасения нет. Куда не пойдешь, с кем не заговоришь. Зона, зона, зона. Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из зоны проистечет вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл хороший парень, никто его дураком не назовет. Наоборот, умница. Но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он и представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг зоны. Вот теперь, пожалуйста, ведьмин студень кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь, подумаешь, да и скажешь. Может, действительно, оставить дьяволова дьяволу? Не тронь дерьмо. Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе. «Господин Шухарт?» — спрашивает. «Ну», — говорю. «Меня зовут Крион», — говорит. «Я с Мальты». «Но», — говорю. «И как там у вас на Мальте?» «У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест». «Так, думаю, сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка, смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди еще ни разу и девку еще ни разу не целовал. А Эрнесту все равно. Ему бы только побольше народу в зону загнать. Один из трех с хабаром вернется — уже капуста.
«Ну и как поживает старина Эрнест?» — спрашиваю. Он оглянулся на стойку и говорит. «По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся».
«А я бы нет», — говорю. «Выпить хочешь?»
«Спасибо, я не пью».
«Ну, закури», — говорю.
«Извините, но я и не курю тоже».
«Черт тебя подери», — говорю я ему. «Так зачем тебе тогда деньги?»
Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит.
«Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт. Правда ведь?»
«Что правда, то правда», — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность совсем отпустила зона. «Сейчас я пьян», — говорю. «Гуляю, как видишь. Ходил в зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор».
Тут он вскакивает, говорит «Извините». И я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю, что-то случилось.
«Ну», — спрашиваю, — «опять твои баллоны вакуум не держат?»
«Да», — говорит он, — «опять».
Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает. Тот еще работничек.
«Давай», — говорит, — «выпьем, Ред». И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую.
«Ты знаешь», — говорит он, — «Кирилл Панов умер».
Сквозь хмель я его не сразу понял.
Умер там кто-то и умер.
«Что ж», — говорю, — «выпьем за упокой души».
Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.
«Кирилл!»
А у самого перед глазами серебряная паутина. И снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос дико доходит до меня, как из другой комнаты.
Разрыв сердца. В душевой его нашли. Голова. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали. Я сказал, что ты в полном порядке.
«А чего тут не понимать?» — говорю.
«Зона».
«Ты сядь», — говорит мне Дик. «Сядь и выпей».
«Зона».
Повторяю я и не могу остановиться.
«Зона. Зона».
Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине. Люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит. Лицо у него удивленное, детское. Ничего не понимает.
«Малыш», — говорю я ему ласково, — «сколько тебе денег надо? 1000 хватит? На, бери, бери».
Сую я ему деньги и уже кричу. «Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок. Не бойся, скажи. Он же трус. Скажи, и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту. Нигде не задерживайся».
Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой. Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает.
«Ты сегодня вроде при деньгах?»
«Да, — говорю, — при деньгах.
Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить».
И тут я вижу, в кулаке у меня пачка денег.
Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу.
«Надо же, не взял, значит, крион мальтийский. Гордый, значит.
Ну, все остальное — судьба».
«Что с тобой?» — спрашивает друг Эрни. «Перебрал малость?»
«Нет, — говорю.
Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ».
«Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. Перебрал ты малость».
«Кирилл умер», — говорю я ему.
«Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?»
«Сам ты шелудивый, сволочь», — говорю я ему. «Из 1000 таких, как ты, одного Кирилла не сделать».
«Паскуда ты», — говорю, — «торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие. Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?»
И только я размахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то пинаю. Потом опомнился. Сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю. И тик мне какой-то щеку сводит. Никогда этого раньше не было. А из зала шум, трещит там что-то, посуда бьется, девки визжат. И слышу, Гуталин ревет, как белый медведь во время случки. «Покайтесь, паразиты! Где рыжий? Куда рыжего дели? Дьяволово семя!» И полицейская сирена завывает. Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет. Одна ледяная злоба. «Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер. Торгаш ты вонючий». Вытащил я из часового карманчика зуду, новенькую, ни разу не пользованную. Пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту зуду переношу плохо, у меня от нее кровь из носа идет. Перебежал я через двор и слышу, заработала моя зуда на полную катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу. Они первыми зуду чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался. Кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться. Страшная штука, зуда. Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, сволочь, конечно, догадается про меня. Да только мне наплевать. Все, нет больше сталкера Реда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в зоне добра. Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал про новый мир, про измененный мир. А теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я. Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал. И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту пустышку сказал? И как вспомнил я об этом, взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл. Люди от меня что-то шарахаться стали. А потом вдруг словно бы полегчало. Смотрю, Гута идет. Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя. Идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется. Из всех подворотен на нее глазеют, а она идет, как по струночке, ни на кого не глядит. И почему-то я сразу понял, что это она меня ищет. «Здравствуй», — говорю, Гута. «Куда это ты, — говорю, — направилась?» Она окинула меня взглядом, в момент все увидела, и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только: «Здравствуй, Ред, а я как раз тебя ищу». «Знаю», — говорю, — «пойдем ко мне». Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая, как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит: «Не знаю, Ред. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь?» У меня сердце сразу сжалось. «Что еще?» Но я спокойно ей так говорю. «Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини. Я сегодня маленько того. Может, поэтому плохо соображаю. Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?» Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому. И все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыло прячут. Я на этой улице всю жизнь живу. Реда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает. И он это чувствует. «Мать велит аборт делать», — говорит вдруг Гута. «А я не хочу». Еще несколько шагов прошел, прежде чем понял. А Гута продолжает: «Не хочу я никаких абортов. Я ребенка хочу от тебя. А ты как угодно. Можешь на все четыре стороны. Я тебя не держу». Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит. Слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится. Одним человеком меньше, одним человеком больше. «Она мне толкует», — говорит Гута. «Ребенок, мол, от сталкера. Чего тебе, уродов, плодить? Проходимец, он говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи, на порог не пущу. Гута, говорю, девочка моя, да подожди ты. А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. Ласточка моя, говорю, чего же ты меня гонишь в самом деле? Я хохочу, как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет. «Как же мы теперь будем, Ред?» — говорит она сквозь слезы. «Как же мы теперь будем?»